Значит, наш с вами сегодняшний разговор на самом деле довольно серьезный. И даже весьма. Дело в том, что нам сегодня с вами предстоит поговорить о так называемой теме умолчания. Вот с этой даты. Как видите, от этой даты и до почти... Ну, чуть меньше. Условно говоря, полтора века. 150 лет. За это время должны создать условия для образования первого единого восточнославянского государства под названием Киевская Русь. И если я спрошу каждого из вас, независимо от того, учился он в высшем учебном заведении или не учился, а что в это время происходит, то я получу тишину. Потому что, да, вы можете мне много рассказать от того, что происходило в это время в Западной Европе, до эпохи каролингов. Каролинги, Карл Великий. Битва при Пуатье только что кончилась. Карл Мартел через 5 лет помрет. После этого появится Пипин Короткий. После Пипина Короткого в 72-м году появляется Карл Великий. И дальше полный триумф в рассказе о Каролинской империи. Фильм недавно показали. А у нас-то что происходит? В 737 год, четко фиксированный год появления союза между варягами и славянами, не всеми, конечно, а славянами-вятичами, и здесь поставим восклицательный знак, потому что это самые капризные, и мы об этом говорили, самые склочные, самые свирепые славяне, такова уж жизнь у них была, северянами и, возможно, радимичами. Причина, мы о ней тоже говорили, это появление мадьяров. Первый случай в истории, когда степной народ, спасаясь от геноцида, в данном случае хазарского, пытается поменять ландшафт. И степной народ превращается или пытается совершить невероятно, он пытается стать народом лесным. Однажды, на завершающем этапе, мадьярам, в самом начале X века, это удастся. Причем то, что на территории Панонии, довольно лесистая и холмистая территория, появилось венгерское государство, это и есть государство мадьяр. Европейцы должны сказать спасибо основателю Киевской Руси, князю Олегу. Ну, об этом еще разговор впереди. Значит, опыт был. Вот это вот первый опыт. Память о том, что мадьяры здесь были, река Угра, который еще предстоит войти в историю спустя более чем 8 веков. Почему славяне воспользовались варягами, понятно. Славянские племена, во-первых, не привыкли к какой-либо форме военной организации, тем более масштабной организации. Я не хочу сказать, что они не умели воевать. Я хочу сказать, что война с народом предполагает некую особую форму организации. Вот варяги и будут тем самым свинцовым наконечником на пуле, которая выбьет мадьяров из стыка вятичей, северян и радимичей. И выбросит мадьяров обратно в степь. С точки зрения, конечно, этики, это не очень хорошо, потому что мадьяров выставляли из лесной зоны на, казалось бы, стопроцентную смерть. И они там должны были бы погибнуть. Но не погибли. Почему? Вот теперь мы с вами возвращаемся в пространство степей. К сожалению, во время переезда учебной части исчезла карта. Она должна найтись. Второй у меня пока нет. То есть она у меня есть, но я ее еще не украл с кафедры, не принес сюда. Поэтому есть все-таки подозрение, что найдется старая. А пока, пока кто не принес с собой атласы, тот, значит, будет рисовать схемы или представлять это зримо. Что мы здесь имеем в низовьях Волги и в Северном Кавказе? Это первое большое масштабное наступление арабского халифата омейядов на север от Кавказа. То, что омейяды совершают этот поход, ничего удивительного в этом нет. Когда мы с вами говорим об империях, а халифат – это империя, в полном объеме империя, потому что империя включает в себя не только военную организацию, не только политическую организацию, но еще и миссионерскую религиозную организацию. Халиф в такой же степени, как и император Византии, как и император Российской империи, как и царь Московской России, в сущности говоря, это базилевс, это автократор, это человек, который является в такой же степени первым полководцем, как первым администратором и первым первосвященником. Он вершина мира. Халиф отвечает за то, чтобы привести весь мир к Аллаху. Точно так же, как император отвечает за то, чтобы привести весь мир ко Христу и приуготовить этот мир к второму пришествию. Собственно говоря, разницы здесь между исламом и христианством нет. И это еще раз доказывает, что ислам – это всего-навсего извращенное ответвление от христианства. Но дело не в этом. Дело в том, что, повторяю, то, что омейяды, поглотив Центральную Азию, поглотив Северную Африку, начинают расширять свою территорию и далее за эти пределы, вторгаются в территорию долины Ганга, вторгаются в район Тибета неудачно, вторгаются в район Ферганской долины и далее двигаются через Фергану, Псангань-Уйгурский район, вступая в конфликт с государством Лисяо и Ся, это китайские автономные государства, из которых впоследствии появится государство тунгусов и карахитаев. И нам с ними придется, видимо, уже в следующем году встретиться. Вот в этом контексте, конечно, понятно и стремление их движения на север. Счастье, наверное, и китайцев, и индусов, и эфиопов, и Карла Мартелла с его франками, и в том числе хазаров, заключается в том, что халифат омейядов уже загибался. Колоссальный импульс, который был, на котором арабский мир завоевал практически гигантское пространство от Тибета до Атлантики, этот импульс кончился. И активность политики омейядов, она уже утомила и самих арабов. Так что мы имеем дело с последним халифом династии омейядов Марваном, который совершает свой последний заграничный поход, и этот поход будет совершен на север, на хазаров. К сожалению, кроме панегириков Марвану в отношении этого похода мы ничего не знаем. Мы знаем, что Марван – это выдающийся полководец. Даже, может быть, не выдающийся, может быть, даже великий. Мы просто плохо знаем военачальников арабского мира. А если знаем, то представляем их суммарно. Когда мы говорим о Марване или о других полководцах, которых нам сегодня еще придется столкнуться, мы имеем дело с людьми из ряда вон выходящими. Это не заурядные фигуры. Наверное, потому что заурядным фигурам такие мероприятия поручать нельзя. И тем не менее, мы знаем, что поход 1934-1936 года, он окончился как-то неожиданно, как-то вдруг и как-то не в районе низовьев Волги. Марван не дошел до Итиля. Марван не поглотил полностью хазарские племена. Для того, чтобы уничтожить хазаров полностью, ему необходимо было прижать их к Волге, в районе между современным городом Царицыным, простите, Волгоградом, и Астраханью. Далее бы хазары не стали отступать. Далее у них были слишком активные враги на другом берегу Волги. Значит, это был последний рубеж. Хазары сохранились. Они не приняли этого последнего боя. Не приняли, потому что их не прижали спиной к Волге. Почему? Почему Марван вдруг в двух шагах, может быть, даже в одном шаге от грандиозной очередной своей победы, человек, не испытывающий никогда никаких сентиментальностей, вдруг прекратил военные действия, но, правда, навязал хазарам такой мирный договор, который свидетельствует о том, что победа-то его все-таки была грандиозна, и испуг хазарского каганата был чудовищным. Что называется, до копчика пронизал этот страх. А почему мы можем об этом говорить? Хазары согласились принять ислам. Будучи иудеями по вероисповеданию, они согласились принять ислам. Что это означает? Это означает на языке того времени, что хазарский каганат принимает на себя функции вассала халифата омейядов. Как бы дальше сложились обстоятельства, мы не знаем. Если бы, конечно, халифат омейядов сохранился. Марван прекратил военные действия, потому что начинаются восстания в Горном Иране. Потому что начинаются восстания в Месопотамии, в Багдаде. Потому что начинаются восстания в Ливане и в самом Дамаске. Он спешит подавить оппозицию. И внутренние проблемы, проблемы сохранения государства для него гораздо, конечно, важнее, чем проблемы того, что происходит вовне. В сущности говоря, можно говорить о том, что это было спасение хазарского каганата. Именно в этот момент, когда Марван уводил свои войска через северокавказский хребет в Грузию и из Грузии спешил через Армению к Дамаску, именно в этот момент мадьяры были выброшены в степи, в междуречье Донца и Дона, чуть южнее современного Воронежа. И хазары проявили удивительное благоразумие. Мадьяры тоже проявили удивительное благоразумие. Они заключили джентльменское соглашение, пакт о ненападении. Они были нужны друг другу. Хазары слишком потратились за время войны с арабами. Они были другими теперь. И начинать новую войну с мадьярами они уже опасались. Ну и мадьяры, конечно, тоже опасались начинать новую войну. Два народа были слишком ослаблены, чтобы устанавливать свою власть на всем пространстве Приазовско-Черноморских и Прикаспийских степей. Одного народа просто бы не хватило. А вот тандем двух – это уже кое-что. Вот за счет этого тандема степь будет находиться под контролем. За то время, пока в 40-х годах устанавливалась новая дуалистическая форма правления, при которой все-таки хазары оставались старшими, мадьяры чуть младше, и понятно, что, конечно, такая ситуация в пролонгации во времени обязательно должна привести к очередному конфликту, но это будет потом. А сейчас нужно жить, потом будут воевать друг с другом. Вот в 40-х годах, пока это происходит, происходит и развал халифата омейядов. Великое счастье, на смену могущественному, военному, ориентированному на внешние захваты государству, приходит государство, которое называется халифат аббасидов. Во-первых, халифат аббасидов гораздо скромнее. От него отделяется государство фатимидов, от него отделяется Египет, от него отделяется государство аль-Махадов, это Испания, от него отделяется государство аль-Маравидов, это Марокко, от него отделяется государство сафаидов, это современный Алжир, Тунис. Возникают проблемы в районе Северной Индии, в районе Турана, но тем не менее халифат аббасидов – это большое государство, хотя и сложное, представляющее собою довольно сложный конгломерат, союз между крупными родами и провинциальной знати. Вот по границам халифата аббасидов образуются так называемые султанаты, которые входят в халифат аббасидов на правах вассалов. Конечно, аббасидам необходимо поддерживать свое реноме, и в первые годы по инерции этот халифат, который мы с вами будем знать в большей степени, конечно, как халифат, обеспечивший время расцвета арабской культуры, арабской поэзии, арабской историографии, арабской философии, арабской математики. Именно за это время изобретается огромное количество замечательных вещей, в том числе водка изобретается арабами. И мы даже знаем этого человека, Абдражда, который создал водку в медицинских целях, конечно, ни в коем случае не для употребления, арабам это нельзя. Это время расцвета культуры, это время расцвета архитектуры арабской, знаменитого арабского стиля, который распадается на мусаистский стиль, гератский стиль, сафаистский стиль, шафразанский стиль, рабаистский стиль и так далее. Что говорит, конечно, о невероятной полноте в области культуры, но не будем забывать о том, что все-таки халифат – это халифат. И халифам для того, чтобы поддержать свой статус, свою роль, им необходимо, конечно, воевать. Вот первой жертвой, которая будет назначена для халифата аббасидов, это все тот же хазарский каганат, который, видимо, дал повод или причину для того, чтобы это сделать. Какой повод, какая причина, тоже понятно. Хазары обещали принять ислам, но совершенно не собирались этого делать. И ислам не будет востребован хазарами даже и в более поздние времена. Кроме того, хазарский каганат обязан был поставлять рабов, платить дань, увидев крах халифата Омейядов и осознав, что он все-таки находится в достаточной отдаленности, хазары не стали платить дань, не стали слать рабов, а, пожалуй, наоборот, под шумок стали захватывать крепости на Северном Кавказе. Вот это и вынуждает в 754 году арабов, если точнее, халифа Аль-Мансура, первого халифа династии аббасидов, человека весьма воинственного, очень тонкого при всем при том, проницательного, сделать запрос, так собирается ли хазарский каганат выполнять свои вассальные функции. Когда стало понятно, что не собирается, тогда на север отправляется выдающийся полководец Ясид бен Усада ас-Сулами. Ясида бен Усада ас-Сулами, который и должен будет сокрушить хазарский каганат. Ту армию, которую ведет этот человек, известный своими замечательными подвигами в Северной Индии, полководец, который нанес поражение китайской армии, единственный из арабских полководцев, воевавший в Эфиопии, какой послужной список, это порядка 150 тысяч всадников. Эта махина в состоянии была раздавить хазарский каганат мгновенно. 755 год. Запомните эту дату. На этот год, кстати, приходится еще кое-что. Умирает хан Севар в Болгарии, считавший себя честно вассалом Византийской империи. К власти приходит в болгарском царстве антивизантийская оппозиция. 755 год – это время, когда Константин V Капроним начинает свой первый поход на болгаров. Кончается мирное сосуществование Болгарии и Византии. Ну и вот мы с вами можем нарисовать такую схемку, для нас важную. Византия. Болгария. Хазария. Славяне. Арабы. Болгары воюют с византийцами. Византия воюет с арабами. Хазары воюют с арабами. А славяне сидят на берегу. Значит, эта композиция предполагает совершенно очевидно целесообразность союза Византии и хазарского каганата. Вся комбинация политическая в середине второй половины VIII века и в IX веке, и отчасти в X веке, она будет формироваться вот в этих пределах. Итак, Ясида бен Усаид начинает свой поход через Кавказ на хазар. Огромная масса войска. Проходит через современную Чечню и почти почти прижимает.
Горных ребят.
И почти прижимает хазаров к Итилю. И опять совершенно неожиданный поворот. Хазары уводят свои войска за Кавказ и переходят к обороне. Что случилось? Здесь никаких восстаний, простите, ни в Иране, ни в Фрахрастане нет. На 755 год мы с вами не сталкиваемся ни с какой агрессией в отношении халифата аббасидов. Что произошло? Усама бен Усаид, выдающийся полководец, никогда пока еще свою выгоду в сражениях не упускавший, никогда ничего не боявшийся. А уж если он отводит войска, значит, у него есть на то слишком веские основания. Основание у него может быть только одно. Кто-то угрожает его левому флангу. Кто-то готов перерубить все его коммуникации, которые естественным образом растянуты. Что это может быть? Грузины? Однако грузины находились в таком положении, которое не предполагало с их стороны никаких активных действий. Армяне, армянские княжеские роды все были забраны в заложники. Армянский народ был раздроблен, очень предусмотрительно разобщен, и мы с вами знаем по армянским же хроникам, что никаких восстаний, никаких попыток партизанских действий на середину 8 века здесь, на Кавказе, не было. Значит, что-то происходило в степи. Вариант первый. Византийцы высадили десант в районе современного Новороссийска, малая земля, и двинулись через степь. Это может быть. А технически это может быть. В конце концов, не будем забывать, что здесь находится Крым, а Крым византийский. В конце концов, кто мешает византийцам заранее сформировать здесь армию и двинуть ее через Босфор, через Керченский пролив и Тамань на помощь хазарам? Враг моего врага, мой друг, а Византийская империя остается в полном одиночестве, если хазарский каганат будет разгромлен. Византийцы, конечно, очень гордые люди, и Византия пока еще, благодаря иконоборческим императорам, очень нехорошим людям с точки зрения христианства, но очень прозорливым с точки зрения организации военной деспотии, была достаточно крепким государством. И тем не менее, и Саврийская династия состоит из воинов и политиков, которые прекрасно понимают, что в любом мире государство, лишенное союзников, это государство, которое должно готовиться к катастрофе. Союзников у Византийской империи практически нет. Хазары – это их последний союзник, значит, они действительно могли прийти на помощь хазарскому каганату. Но эта гипотеза рушится по одной простой причине. Византийцы – люди писучие, их архивы для нас открыты, они не представляют собой какой-то терра инкогнито. Ничего в них такого, что указывало бы не только на масштабную, но хотя бы даже на мелкую акцию в 755 году в районе Кавказа или северо-восточного Черноморья, мы с вами не встречаем. И потом, византийцы в это время и не могли ничего сделать. Они были связаны по рукам и ногам двумя вещами. Во-первых, они вели отчаянные бои в районе современного, в районе Тарса, в районе Каппадокии. Это во-первых. И прорыв арабов в этом районе внутрь Малой Азии мог иметь последствия просто катастрофические. Это первое. Второе. Болгары перешли в наступление И, пройдя сквозь Плисецкие горы, вышли в район Адрианополя. А отсюда совсем в двух шагах находится Константинополь. Это тоже смертельно опасно. Так что Константин Капроним бросает все силы именно сюда, на защиту Адрианополя, на формирование армии в районе Салоник для обхода болгарской армии и прохода прямо на Сардику. И, кроме того, весь византийский флот, тот, который не закрывает Гелеспонд, проходит в устье Дуная, входит в устье Дуная, поднимается по Дунаю и высаживает десант в районе современного Браилы, Галаци и Силистры. Вот так с трех сторон Константин Капроним, выдающийся полководец, хотя и человек с большим тараканом в голове, пытается решить болгарскую проблему. Значит, никаких византийцев здесь не было. Стираем. А как красиво было. Тогда чего же испугался Ясир бен Усаид? Кто-то ведь был там. Кто-то был. Этот кто-то, по косвенным данным можно только определить, по арабским данным, люди, пришедшие с севера, в шкурах, в мехах, это необычно, бородатые, в кожаных панцирях и безжалостно сражающиеся. С севера. С 737 по 755 год происходит очень важное событие. Варяги вышли таки в район в район Черного моря. Они вышли по... Ну, наверное, мне все-таки опять придется нарисовать это. Волга, река Ака. Донец. Дон. Ну, дальше продолжите сами, да? Значит, вот здесь у нас район проживания вятичей. Здесь северяне. Здесь родичи. А вот этот вот район по Клязьминге, там, где сегодня находятся города Суздаль, Кострома, Ярославль, Ростов-Великий, Москва, это район компактного проживания варягов. Сюда попытались мадьяры в 736 году пробиться. Отсюда они были выброшены обратно. Вот теперь варяги получили возможность, как союзники, пройти в верховье Оки. Здесь по мелким рекам перейти в северный Донец и Дон. И уже по ним спуститься в район Приазовья. И спустились. Вместе с ними, с варягами, постоянно уходит большое количество славянских юношей, которые находятся, ну, понятно, что юноши все находятся в пертубертатном периоде. Они все сволочи по определению. У них недержание энергии. Но, тем не менее, далеко не все из них готовы безудержно рисковать жизнью. Они в то же самое время представляют несомненную угрозу для спокойствия племени. И от него надо как-то избавляться. Вот как избавляться? Либо установлением очень жесткой дисциплины, которая гасит всякое сопротивление, либо физическим уничтожением, спартанский вариант, либо путем колонизации, это афинский вариант, путем убийства, ну, простите, для славян это не свойственно, путем переселения куда-либо, это было свойственно для славян, но теперь, простите, территорий для расселения уже нет. Значит, установление жесточайшей дисциплины, но у славян нет такой практики. Хотя будет в скором времени. Значит, есть только один вариант, афинский, выброс наружу. Вот варяги и есть тот самый паровозик, за который можно прицепить бесконечное количество избыточно пассионарных молодых людей, выбросить их за пределы славянских племен и выбрасывать их дальше и дальше и дальше. Это ослабляет, безусловно, мощь перспективную славянских племен. И не здесь появится в итоге государство славянское, а в другом месте, на Днепре. Почему? А потому что там никто никуда никого не выбрасывал за пределы своего ареала. А здесь вот происходит выброс. Кроме того, варяги, еще раз хочу сказать, их воинственность несколько преувеличена. Прежде всего, это люди, которые занимаются торговлей. Прежде всего. И только тогда, когда мешают их торговле, или возникают какие-то пробки, проблемы, вот тогда они пытаются решить это военным путем. И то не в первую очередь, ибо варяги являются и замечательными дипломатами. И вот уход варягов и славян, смешавшихся между собой. А мы с вами говорили о том, что и варяги-то, которые здесь нами фиксированы, они тоже уже в достаточной степени славянизированы и никогда не были в Скандинавии. Что тогда уходит в район Приазовья? Какой-то новый субэтнос, а возможно даже и этнос. Вот этот этнос и получает у нас название руссы. И в низовьях, вот там, где находится Кавказский хребет, да, там, где сегодня у нас находится Красноярский край, Адыгея, Краснодарский, да, Красноярский в другом месте, там холоднее, туда варяги не ходили, пока не добрались. Вот в этом районе и оседают эти выходцы. А хазары будут их называть руссы. Руссами их будет называть, между прочим, и арабские источники. То, что руссы, давайте будем называть их теперь так, значит, договорились, кто такие руссы? Руссы – это норманы плюс славяне – равно руссы. Да? Это вот такой вот субэтнос. Постепенно смешивающийся. Он, между прочим, будет смешиваться и с местным населением. Здесь ведь тоже есть женщины. И они вполне достаточно симпатичны. И, причем женщины совершенно различные. Есть тюркютки, есть представительницы мадьярской группы, есть представители индоарийской группы. и все они весьма соблазнительны, и поскольку нормальные были мужчины на тот период истории, то они и никто из них не принимал целибата, поэтому они их будут... Мне очень нравится, что сам, в университете Сан-Франциско есть такая кафедра, которая называется «Кафедра прикладной любви». Вот именно этим практическими занятиями и занимались руссы. Сами понимаете, что женщины, которые прошли через кафедру прикладной любви в данной ситуации, уже не могут вернуться обратно в свой род. Их просто там убьют. Тогда они оставались у руссов. Ну, чем их? Всегда есть чем заняться. Во-первых, стирать портянки, ловить блох в шкурах, варить еду, ну и любить своих мрачных бородатых пассионариев и искрашивать их вот такое мужское одиночество. Так что их становится довольно много, и они рожают довольно активно. Появляется новое поколение, хотя воспроизводство, конечно, не полное, не стопроцентное. Полное воспроизводство все-таки нуждается в приходе с севера, который будет, тем не менее, постоянно. Вот, значит, такая ситуация. Появление здесь руссов, оно может быть объяснено только одним. Катастрофой, которая произошла в степи. Хазары не контролировали степь, не имели для этого достаточных сил. И даже тандем с мадьярами был, опять-таки, недостаточен. Вот известной степенью безвластия объясняется появление руссов здесь. Но оказывается, что именно это-то во второй раз и спасло хазарский каганат. Руссы не очень разбирались в политике, прямо скажем. Однако они, ну, говоря, перефразируя одного, значит, вот, рыжеволосого лысого человека, они пришли сюда всерьез и надолго. Они совершенно не собирались отсюда уходить. Это Ленин. Это всерьез и надолго. До 29-го года, до шахтинского дела. Чубайс. Да, хорошее сравнение. Мы пока еще не дожили, когда Чубайс будет лысым. Они, повторяю, плохо разбирались в политике, но что они хорошо понимали? Появление арабов здесь угрожает не только хазарам, но угрожает и им. Поэтому они сочли целесообразным помочь хазарам. Просили ли их об этом хазары или нет, или это было стихийное выступление, мы не знаем. Но то, что угроза по левому флангу была существенна, то, что Усама крайне опасался за свои тылы, это и вынудило его увести свои войска на север. И он увел. И очередной раз арабы не смогли одолеть север. Но это было перемирие. Ненадолго. В 764 году все повторится. Причем, видимо, в еще большей масштабности. И вот здесь это событие 764 года очень хорошо описано арабскими историками, как готовились базы на Кавказе, как строились крепости, как создавались на горных перевалах укрепления и склады с военным снаряжением, как собирались табуны коней, как, наконец, начинается это наступление, и как это наступление в 764 году завязло, причем они называют человека, который возглавил хазарско какую-то странную армию, они называют его Рустархан. Конечно, это не имя, это что-то связанное с должностью. Впоследствии слово «тархан», «тарханник» будет менять неоднократно свое значение. На то время это то же самое, что темник, верховный полководец. Но вот приставка «рус» в хазарской системе, такого человека не было. Это, видимо, обозначение этническое, значит, объединенную хазарско-русскую армию возглавил военачальник именно из руссов. Значит, хазары доверяли военному опыту нового образования здесь. И это привело к самым плодородным, позитивным результатам. В результате был заключен мир на 30 лет. Арабы не только более в течение 30 лет не пытались прорваться на север, а время все-таки работает против халифата аббасидов. Но арабы будут честно выполнять все свои торговые обязательства. Итак, у нас есть Византия, у нас есть Болгария, они находятся во вражде. У нас есть арабы, хазары и руссы. И они находятся во вражде с арабами. Византийцы тоже. И все было бы хорошо, если бы не Крым. Крым – это Византия, богатая. Что произойдет, если руссы начнут воевать Крым? Они станут опасны для Византийской империи. Что произойдет, если руссы начнут дружить с арабами?
Мусульманами станут.
Не обязательно. Совершенно не обязательно. Халифат аббасидов уже не настолько настойчив. Халифат аббасидов не стремится к такому религиозному распространению. Во всяком случае, ситуация усложняется, появляется лишний игрок. Желательно бы его упростить, объединить на севере. Вот византийской дипломатии вся эта ситуация, с одной стороны, нравится. Наличие двух конкурирующих субъектов – это хорошо. Это возможность для дипломатии манипулировать. Гораздо опаснее, если будет один субъект. С ним уже сложнее будет манипулировать. Тогда придется расщеплять его и формировать там несколько политических партий и течений. Что, кстати, византийцы и сделают с хазарским каганатом. Но пока есть вот такая комбинация. Но нельзя забывать о том, что это все-таки не одно государство. Это союз, безусловно. Возможно, руссы являются даже младшим партнером. Во всяком случае, арабы намекают на то, что руссы действительно являются младшим партнером хазаров. Но это вовсе не означает, что руссы платят дань. Младшим партнером, возможно, они становятся потому, что очень хотят воспользоваться и еще одной возможностью. Ведь хазары – это Волга. Волга – это Каспий. Каспий – это выход на Мазандаран, на рынки Центральной Азии. Вот здесь как раз и заложена одна важная проблема. Дело в том, что и хазары, и руссы Это, с одной стороны, очень воинственное, конечно, государство. Но государство, прежде всего, созданное ради коммерции. Это коммерческие крупные организации. Есть государства, которые плохо занимаются торговлей, не приспособлены для этого. Но не хазары, но не русы. Они еще конкуренты и в этой сфере. Во-первых, они занимают одну территорию. Еще раз хочу подчеркнуть, они занимают одну территорию, степь. При всем том, что она огромная, это все-таки одна территория. В степи нельзя провести границу. Это один ландшафт, и в этом ландшафте должен быть один хозяин. Пока существует арабская угроза, скорее всего, тандем будет сохраняться. Но до какой степени будет сохраняться арабская угроза? Есть осложнения. И та, и другая, и тот, и другой субъект степи хочет установить наиболее выгодные для себя торговые контакты. С кем? Да с тем же самым халифатом Аббасидом. Судя по всему, русам это удается лучше, чем хазар. Возможно, это еще и тонкая дипломатия Багдада. За 30 лет, которые идут с 764 года, очень сильно осложняются отношения между русами и хазарами. Арабские источники фиксируют между ними наличие конфликтов. Очень радостных, наверное, для арабов. И говорящих о возможности новой войны, которая, наверное, не будет так безнадежна. Есть еще один момент, довольно радостный для арабов. Русы начинают нападать на Крым. Мы это знаем хотя бы из жития святого Серафима Суржского. Это жестокие нападения. Возможно, русы не очень хорошо понимают, что тем самым они начинают подписывать себе смертный приговор. Перед Византийской империей стоит проблема. Каким образом обезопасить свои диоцезы в Крыму? Перед Византийской империей стоит проблема выбора. На кого им ориентироваться, как на союзника, против арабского мира. И судя по тому, что русы ведут себя все более и более агрессивно и в отношении Византии в Крыму, и в отношении с хазарами, и все активнее торгуют с арабами, видимо, здесь возникает вот такой своеобразный перекос. Отчего мы можем судить о том, что русы торгуют с арабами? Да по одной простой причине. В Багдаде увеличивается, например, производство парчи. Оно увеличивается в разы. А какое отношение к этому имеют русы? А потому что основой парчи являются два составных элемента. Первое – это золотая канитель, которая наворачивается на льняную нить. А лен – это монополия славянского мира. А славянский мир может торговать с арабами только посредством русов. Значит, русы увеличивают объемы коммерческих поставок в Багдад, в Дамаск, и не только это. Но, например, падение цен на хлеб в арабском мире связано с увеличением поставок зерновых. Откуда же арабы получали большое количество зерновых? Неужели от хазарского каганата? Нет. И от Византийской империи? Нет. Только из славянского мира. А славянский мир торгует с арабами посредством русов. Значит, мы с вами можем видеть, как тандем руссы и хазары начинает разрушаться. Были ли войны в последней четверти VIII века, мы не знаем. Скорее всего, были в степи войны. Носили они локальный характер, и в очень скором времени они должны будут себя проявить как нечто весьма существенное. 800, начало, вот, начало IX века, 800-е годы. Угроза новой войны, перемирие кончается. Халифат Аббасидов, правда, не сразу начинает военные действия с своими северными соседями. И те не дают повода для начала таких военных действий. Но вот в 806 году начинаются переговоры хазаров о союзе против арабов с кавказскими племенами. И в частности союзы с родом багрутидов. Это армянский, конечно, род. Союзу этому не удалось осуществиться. Возможно, здесь виной арабская дипломатия, возможно, еще какая-то. Напряжение возрастает. И в 822 году вспыхивает новая война. Очень важная война 822 года. Арабов на север ведет халиф Мамун. Выдающийся человек. Это была масштабная война, которая начинается с того, что вырезается население на Кавказе. Грузины и армяне загнаны в горы. Настолько парализованы страхом, как в хорошие времена эпохи Омейядов, что даже не способны на партизанские действия. Затем огромная армия Мамуна переваливает через горные перевалы и вываливается в район современной Чеченской республики. Многими потоками она устремляется на север, но вот ведь что интересно. Она устремляется на северо-восток. Опять-таки к Итилю, словно руссов и не существует. Это значит, что Мамун абсолютно уверен в том, что удара, как это произошло с Ясиром, в его левый фланг не произойдет. Он движется с такой уверенностью, как будто точно знает, что руссы не перережут его коммуникации. Мамун не спешит, он наступает широким фронтом. Его армия так огромна, и на этот раз это в основном пешая армия, он ведет в основном пехотинцев, что она не вмещается в колонны, в привычные для того времени колонны. Народы степей не могут справиться с такой махиной. Понимаете ли, по сути дела, Мамун совершает примерно то же самое, что совершил в свое время, или должен был совершить в свое время Дарий Великий в войне со скифами. Дарий ведь тоже повел в бой не только конницу, но и огромное количество пеших частей. Пехотинцы не столь мобильны, как конные армии, зато они врываются в землю, они создают укрепления, города, они создают свои структуры, наводят мосты. То, что они поглощают окончательно. И, кроме того, они не так зависимы от лошадей, как сказал замечательно Наполеон Бонапарт. Как жаль, что лошади не знают, что такое патриотизм. Жрать все время хотят, понимаете? А хазары, конечно, делали и в первой войне с арабами, и во второй войне с арабами одну и ту же вещь. Они сжигали степь. Когда степь сожжена, естественно, что кормовая база для конной армии фактически исчезает. А вот для пеших частей, для пехотинцев это не проблема. Хотя при всем при том, повторяю, конечно, наступление медленное. Мамун двигается медленно, множеством отрядов, целым фронтом, не боясь своего, за свой левый фланг и абсолютно уверенный в своей победе. Хазары отступают на север, но и опять в 825 году останутся в живых. Что-то опять произойдет, что спасет хазаров от полной гибели. Но вот это вот что-то в 825 году, по сути дела, подпишет смертный приговор русскому каганату, создаст как перспективу Киевскую Русь и обеспечит абсолютный доминион на территории степей для хазарского каганата. Да, перспектива. И, конечно, подпишет смертный приговор для болгарского царства. Вот такой вот 825. И вот у меня звонок прервал, поэтому я вынужден прекратить.